Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, досточтимые отцы, уважаемые представители государственной власти, дорогие братья и сестры. Ну, вначале я хотел бы то, что называется, очертить параметры самой постановки вопроса. Тема сегодняшнего собора выбрана так, что, кажется, никого не должна оставить равнодушной. Сбережение народа. Если сформулировать иначе, используя научную терминологию, то мы будем говорить о русской демографии, о демографии всего многонационального и полиэтнического народа России. Эта тема не случайно оказалась в центре общественного внимания. Прежде всего, интерес к демографии связан с желанием спрогнозировать наше завтра, выбрать путь будущего. Но и понимание дня сегодняшнего невозможно без этой науки. Мы, наконец, нашли в себе силы признаться, что очень многие актуальные проблемы современности имеют демографические корни. Это не только широко обсуждаемый миграционный кризис, поразивший европейские страны и стоящий на нашем пороге, стучащийся в двери России в соседние с ней страны. Это не только опустевшие деревни Нечерноземья и нехватка рабочих рук для освоения просторов Дальнего Востока, да и города Москвы. Неблагополучная демографическая обстановка тормозит экономический рост России, угрожает социальным гарантиям старшего поколения, а в случае дальнейшего ухудшения чревато утратой территорий и распадом государства. И это не страшилка. Это прогноз, который делают люди, способные использовать в том числе и методы научного прогнозирования. Очень хорошо, что остроту проблемы осознают на самом высоком уровне. Послание президента в 2018 году было специально заострено на демографических вопросах. Они заняли эти вопросы в послании важное место, как и вопросы обороноспособности страны. Это вполне закономерно, ведь проблема роста или сокращения народонаселения напрямую связывается с национальной безопасностью. Эту тревогу о будущем России разделяют очень многие государственные деятели и ученые-мужи. В нашей стране чуть ли не ежегодно принимаются дополнительные меры, вносятся дополнительные законодательные инициативы демографического характера. Однако этого внимания, этих мер, судя по всему, недостаточно. Ведь с 2017 года Россия возобновилась в тенденции убыли населения. Ученые в один голос утверждают, что наше Отечество вступает в период нового демографического провала. Это серьезный повод для беспокойства. По этой причине, в частности, вопрос народосбережения призван первоочередным и, как таковой, был внесен в повестку дня нынешнего собора. В то же время есть и другая точка зрения на проблемы демографии. Достаточно часто звучат голоса, отрицающие необходимость каких-либо государственных или общественных мер, направленных на стимулирование рождаемости, или общественных мер по укреплению семьи, повышению супружеской и родительской ответственности. Аргументы этой стороны можно изложить так. Решение о создании семьи, рождения детей – сугубо интимное, мол, дело, куда общество ни в каких формах вмешиваться не должно. Сокращение рождаемости и даже участившийся жизненный выбор в пользу бездетности – это якобы естественный путь развития, своего рода неизбежное направление прогресса, против которого любые демографические меры бессильны, а потому и бессмысленны. По мнению адептов этого взгляда, поддержка рождаемости – пустая трата времени и средств, которым можно найти лучшее применение. И вообще сокращение населения может быть экономически выгодным, поскольку позволит делить доходы от сырьевых и прочих ресурсов на меньшее число потребителей. Иначе говоря, позволит оптимизировать население для реализации бизнес-планов. Со стороны этой условной партии или условной научной школы, которую в демографических кругах называют антинаталистами, часто звучит критика в адрес сторонников активной поддержки семьи и рождаемости. Мол, вам нужно пушечное мясо для ваших политических амбиций. Вы выступаете за количественный рост в ущерб качеству, ну и так далее. Звучат даже упреки в негуманном подходе, в приоритете безликой массы, в принижении человеческой личности. Мол, речь идет о массе народа, а акцент нужно делать в основном на личность. Именно здесь находится точка нашего расхождения. Именно на этих вопросах и хотелось бы остановиться поподробнее. Потому что это фундаментальные вопросы. Зачем укреплять семью? Зачем поддерживать материнство и отцовство? Зачем повышать и поддерживать рождаемость? Зачем приветствовать многодетность? Гуманно ли это? Содействует ли это раскрытию лучших человеческих качеств, солидарности, любви или, напротив, служит шагом к подавлению человека, к превращению в репродуктивную биомашину? Не ответив на эти вопросы, мы не сможем перейти к решению прикладных задач, к разработке конкретных мер демографической политики. Я понимаю, что для аудитории, собранной в этом зале, можно было бы обойтись и без этой преамбулы. Для нас очевидна важность демографического роста. Но я позволил себе процитировать отрицателей важности такового роста, для того, чтобы понять, что мы с вами занимаемся не теоретическими изысками. Мы должны формулировать конкретные задачи, предлагать эти задачи государству и всячески содействовать их реализации каждому на своем месте. И тому, кто владеет пером, и тому, кто владеет словом, и того, у кого есть политический ресурс, нравственный ресурс, тот, кто способен воздействовать на общественное сознание. Теперь несколько слов о ценности жизни, человеческой любви, потому что без этого как бы доклад патриарха не имеет смысла. В этом как бы самое вертикальное измерение всей темы. Вертикальное, потому что соединяет человека с небом. Православная церковь всегда давала однозначный ответ на вопросы о ценности жизни и любви. Христианская традиция всегда приветствовала рождение каждого нового человека, считала его появление на свет великим благом, благословляя родительский труд, материнство и отцовство. В основе такой позиции лежат отнюдь не погоня за количеством сограждан, не геополитические амбиции, не корыстная заинтересованность в числе рабочих рук. Здесь проявляется истинное человеколюбие, уважение к каждой человеческой жизни и любовь к каждой человеческой личности. Наш Господь Иисус Христос, придя в мир, заповедовал главный закон человеческой жизни, закон любви, заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Подлинная любовь – это не абстрактное, а деятельное чувство. Это талант дарения, талант самоотдачи, который способен действительно приносить много добра ближнему. Кроме того, это еще способность жертвовать своими эгоистическими желаниями ради счастья другого человека. Собственно говоря, вот этот набор этих аксиом нравственных, он и составляет сердцевину церковной проповеди, которая, конечно, преломляется в разных сюжетах и произносится по разным поводам, но вот в этом сердцевина христианского послания к людям. Высочайшим образом истинной любви, способной к дарению, самопожертвованию, является, конечно, родительская любовь. Самым огромным бесценным даром, который вручают родители каждому из нас, является сама человеческая жизнь. И затем на протяжении долгих лет мать и отец жертвуют своим временем, своим досугом, своими удовольствиями, своими денежными и материальными ресурсами ради детей. Потому рождение и воспитание каждого ребенка является одним из самых деятельных и очевидных проявлений той любви, которая и заповедана нам Богом. Каждая семья служит подлинной школой любви как для родителей, так и для детей, или, по крайней мере, должна быть такой школой. Апостол Павел называет семью малой церковью. Такое уподобление возможно в том числе потому, что в семье, как и в церкви, любовь достигает своих совершенных форм, в том случае, когда сбываются слова Спасителя, там, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Мы также ценим семью как школу традиции и культуры, потому что фундамент культуры – самые первые и самые прочные представления о добре и зле, о должном и неприемлемом закладываются именно в семье. Хотел бы подчеркнуть, что культура формирует социальные модели поведения человека, и нам не безразлично, в какой именно культуре воспитываются дети. Потому православная церковь во все века благословляла семью и впредь будет приветствовать любые меры по ее поддержанию. Но вот важный вопрос. Если семья – очаг любви, как правильно распорядиться этой любовью? Разделить на, возможно, большее число детей или сосредоточиться на одном? Как правильно поступить потенциалом родителям? Задумываться, рожать или не рожать второго, третьего или последующего ребенка? Что посоветуют их родственники, их близкие? На чью помощь семья будет рассчитывать? Как поступать вообще всему обществу, на поддержку которого будущие родители вправе надеяться? Давайте признаем, что не выбор между количеством и качеством является основным выбором. Это ложная дилемма. Будто рождение очередного ребенка рассеет, распылит родительскую любовь и заботу. Будто дети в больших семьях заведомо обделены вниманием, из-за чего их таланты не могут раскрыться. Жизнь свидетельствует об обратном. Наш выдающийся русский хирург Николай Иванович Пирогов, например, был 13-м ребенком своей семьи, а великий химик Дмитрий Иванович Менделеев – 18-м. Михаил Тимофеевич Калашников, столетие которого недавно торжественно отмечали соотечественники, провел свое детство среди 18 братьев и сестер. И это отнюдь не воспрепятствовало раскрытию талантов мировой величины. У нас нет ни малейших оснований утверждать, что наши великие сограждане, выросшие в многодетных семьях, подчас в очень сложных житейских условиях, а некоторые из них и рано осиротели, как и Менделеев, и Калашников, в чем-то уступили в развитии тем, кто провел детство в одиночестве, под концентрированным вниманием родителей, бабушек, дедушек. То, что упомянутые здесь светила русской науки были вынуждены делить кров и стол с большим количеством братьев и сестер, не сделало их воспитание ограниченным, не задержало их развитие, не помешало проложить большую, яркую, насыщенную дорогу в жизни. Таких примеров можно привести великое множество. Ну а теперь давайте представим, что родители эти гения взяли, да и приняли логику антинатализма и решили отказаться от очередного рождения. Какая бы это была потеря для всех нас? Кто от этого выиграл бы? Никто. Не стали бы счастливее их семьи, не стало бы богаче наше Отечество. А сколько неродившихся гениев и героев мы потеряли и теряем. Поэтому, когда стоит выбор, рожать или не рожать ребенка, это не выбор между количеством и качеством будущих детей. Сомневаюсь, что понятие качества вообще применимо к человеческой личности. Скорее, здесь о качестве жизни самих родителей, сосредоточиться на карьере, на приобретении материальных благ или пожертвовать частью благ и карьер ради проявления любви к новой жизни. Православные церкви для людей с христианским мировоззрением, воспитанных в русской культурной традиции, при ответе на эти вопросы не может быть колебаний. Наш выбор в пользу человека, в пользу любви, в пользу рождения новой жизни. Так обстоит дело, когда только решается, зачать или не зачать нового человека. И тем более, когда человек уже существует в утробе матери, и надо сохранить его жизнь, избежав аборта. Церковь не может пожертвовать жизнью человека ради материальных благ, ради удобства, комфорта. Это несоизмеримые величины, несопоставимые ценности. Жизнь человека не зависит от изобилия его имения, учит нас Евангелие от Луки. Жизнь человека, его право появиться на свет, видеть мир, познать его, творить, общаться с другими людьми, с Богом, быть любимым и любить, это бесконечно важнее, чем возможность для родителей обладать каким-либо набором материальных благ и физических удовольствий. В этом приоритете человеческой жизни перед вечным богатством заключается подлинное человеколюбие и истинный христианский гуманизм. В современных взглядах на устройство человеческого общества огромное, чуть ли не первостепенное значение приобрела категория прав человека. Конечно, существует широкая палитра взглядов на то, как надо эти права понимать и тем более, как их нужно реализовывать. Русская православная церковь полагает, что невозможно рассматривать права человека отдельно от вопросов о достоинстве человеческой личности, о приближении личности к божественному замыслу о человеке. Есть и совершенно иные представления, но в любом случае, при всем многообразии подходов, необходимо признать ту простую очевидную истину, что первым среди прав человека является право на жизнь. Поскольку отмена этого права перечеркивает и делает бессмысленным все остальные права, в том числе и борьбу за эти остальные права. Поэтому мы призываем отстаивать это исходное, основополагающее право на жизнь с момента зачатия и также право рождения. И когда семья строит свои жизненные планы, и когда государство вырабатывает свою долгосрочную стратегию, мы призываем при сравнении со всеми прочими правилами правом на спокойный отдых, правом на успешную карьеру, правом на приобретение ценных вещей и прочими разнообразными правами ныне живущих людей отдавать приоритет праву на жизнь, в том числе праву на жизнь тех, кто еще не рожден, потому что в ином случае они будут лишены и права и на карьеру, и на отдых, и на все прочие разнообразные человеческие права. Да, пожалуй, мы нередко наблюдаем примеры, как те семьи и те индивидуумы, которые отказываются от рождения детей, живут богаче, чем те, кто принял на свои плечи груз многочадия. Да, те, кто экономит на детях, сокращают свои расходы и приобретают больше времени для заработков. Но становятся ли они от этого счастливее? Они становятся более богатыми, более сытыми, более роскошной обстановкой окружают свое жилье. Но счастья эмоционального, духовного богатства они от этого не приобретают. Задумайтесь, что для вас важнее – иметь вокруг себя больше дорогих вещей или больше дорогих людей? Полагаю, что для абсолютного большинства ответ на этот вопрос очевиден. И, конечно, мы с вами делаем выбор в пользу дорогих людей, а не в пользу дорогих вещей. Мы делаем выбор в пользу родительского счастья, в пользу отцовства, материнства, в пользу сыновней и дочерней любви, в пользу тех богатств, которые не истлевают и лишь умножаются со временем. Скажу больше. Ограничение рождения ради получения материальных благ выглядит как рудимент языческих жертвоприношений. Наши далекие предки, не просвещенные еще светом Христовой истины, полагали, что могут обрести нечто ценное, решить ту или иную мирскую проблему, взамен пожертвовать жизнью кого-то из своих близких. Для людей нашего времени это выглядит совершенно ужасно. Но разве не похожей логикой руководствуются родственники, уговаривающие женщину совершить аборт ради карьеры или неомальтузианцы, появившиеся тоже в нашем обществе, которые предлагают сокращать население ради экономической эффективности. Налицо та же самая логика. Человек не будет, и проблема решена. По сути, это тоже жертвоприношение, но не мертвых истуканам, а своему эгоизму и прагматизму. Только замаскированные цивилизационной риторикой, лишенные прежней кровавой зрелищности, но по существу те же самые проявления бесчеловечности, которыми сопровождалась жизнь языческого общества. Только что мы с вами говорили о семье как о школе любви, о праве человека на рождение, о преимуществах семейного счастья перед накоплением тленных материальных ценностей. Настало время поговорить и о долге. Каждое последующее поколение в долгу перед предыдущими поколениями. Мы обязаны им тем, что появились на свет, увидели мир, получили возможность спасти свою душу для вечной жизни. За нашими плечами стоит огромный труд наших родителей, усилия наших мам и пап, наших бабушек и дедушек и так далее. Непрерывная цепь наших пращуров и прапращуров простирается от истоков времен. Мы должны быть бесконечно благодарны им за нашу жизнь, за подаренные возможности, и вместе с тем отчетливо понимать, что если на нас эта цепь поколения оборвется, то все их усилия могут пропасть в туне. Это не только вопрос продолжения отдельного рода, отдельной семейной генеалогии. Это проблема всего нашего народа в целом. Если мы оборвем проложенный нашими предками путь, то это будет обнулением совершенного ими жизненного подвига. Это выглядит как предательство жизненных идеалов и ценностей наших родителей и прародителей нашего народа. Ведь наши предки не просто подарили жизнь каждому из нас, они еще создали великую страну, которую из ее масштабного культурного значения, его весомого творческого вклада в сокровищницу знаний и духовных достижений мы называем страной цивилизации. Существование России представляет огромную духовную и культурную ценность и не только для нас, для всего человечества. И мы с вами призываем к сбережению народа России, к рождению наших новых соотечественников, не только и не столько потому, что эти люди нужны стране, но и в огромной степени потому, что эта страна нужна людям. Россия должна существовать и играть свою незаменимую роль в нашей с вами судьбе, в судьбе наших потомков и во всей мировой истории. Особая ценность России, ее особое призвание. Призвание быть оплотом православного христианства. Хранить православную веру, православную традицию, культуру, христианские нравственные начала в их неповрежденной форме. Может быть, именно поэтому сильные мира сего так ополчились сегодня на русскую православную церковь, желая оторвать от русской церкви греческий православный мир, желая разрушить единство православной церкви. Мы обладаем определенной достоверной информации, что все то, что происходит сейчас в мировом православии, это не случайность. Это не просто какая-то прихоть одного или другого религиозного деятеля, который просто, ну так, умом помрачился, можно сказать. Это реализация совершенно конкретного плана, который преследует две цели. Во-первых, оторвать Россию от греческого мира, а греческий мир от России. Потому что в сознании злоумышленников, а иначе я не могу назвать этих стратегов, русская церковь представляется им некой мягкой силой, посредством которого Россия влияет на другой, на окружающий мир. А возникает вопрос – а почему же Россия не может с другим миром делиться своими духовными дарами? Почему это преступно? Это преступно только в сознании тех, кто стремится к ослаблению, а по возможности и к уничтожению той роли, которую играет Россия. И то, что сегодня происходит вокруг Русской Православной Церкви, вокруг всей этой проблемы признания или непризнания украинских раскольников православными церквами, во всей этой истории есть нечто, что не декларируется, но что является главной целью тех закулисных сил, которые развязали эти раскольнические тенденции. В Русской Церкви мы это хорошо понимаем. Но это сегодня понимают и наши братья в Греции, в других православных церквах. К нам обращаются с просьбой устоять, не дрогнуть, продолжить эту независимую линию сохранения единства Вселенского православия, а самое главное – сохранение духовной независимости Русской Православной Церкви от всех этих центров мирового влияния. Поверьте, это непростая задача. У церкви нету ни армии, у церкви даже нету достаточного количества материальных средств, чтобы внешними материальными силами и средствами создавать вот эту духовную оборону. Именно поэтому мы призываем сегодня весь наш народ быть с нашей церковью. Я очень надеюсь, что и средства массовой информации наконец-то поймут, что освещать по телевидению в прайм-тайме такие темы, как та, что сейчас беспокоит весь православный мир и не только, это их задача. Но когда информацию о важнейших церковных событиях мы видим на центральных каналах где-то в конце новостного блока в течение меньше минуты, наравне с обычными, совершенно обыденными информационными сообщениями, то возникает вопрос, ну почему же в Греции все это сейчас в центре внимания? Почему в других странах в центре внимания? А почему в России, где церковь противостоит всему тому, о чем я сейчас сказал, недостаточное внимание к той проблематике, которая сегодня волнует не только православных верующих, но и наш народ, политиков, общественных деятелей. Я очень надеюсь, что ситуация изменится, и наше общество будет получать, в том числе и через светские средства массовой информации, объективную картину видеть того, что сегодня происходит. И очень важно, чтобы комментарии, которые осуществляются, дискуссии, которые ведутся сейчас вокруг темы, возникшей в связи с проблемами внутри православия, также помогали нашему народу и нашей общественности сформировать правильное понимание происходящего. Ну и сознавать, что мы живем с вами сегодня в такую критическую эпоху. Русская церковь не должна ни исчезнуть, ни ослабнуть, ни разделиться. Она не имеет на это права. Она должна сохранять свое единство, свою духовную силу. И она должна быть вместе со своим народом. Но для этого и народ должен быть с церковью. Теперь несколько слов мне хотелось бы сказать о той теме, над которой мы размышляем. До 20 века исторический путь России давал гораздо больше оптимизма, ну, в отношении развития нашей страны, в том числе и в плане увеличения количества населения. Я думаю, что многие из вас знакомы с теми прогнозами, которые делались в начале 20 века, особенно в 1913 году, когда Россия находилась на пике своего экономического развития. И какие цифры вообще фигурировали в отношении количества населения в России. Совершенно реалистично утверждалось, что к концу 20 века Россия выйдет по меньшей мере на второе место в мире по своему ВВП, а может быть даже и сравнится с Америкой. Ну и по количеству населения она будет, по крайней мере, из евразийских стран самый крупный. Но, может быть, и не случайно революции произошли, и гражданская война, и все это опустошение страны нашей. В том числе и катаклизмы 20 века, и войны, и репрессии, и различного рода потрясения, которые не могли не повлиять на демографическую картину. И поэтому, конечно, сегодня действительно мы должны тему демографии воспринимать не просто как одну из тем, а как, может быть, наиболее центральную и важную. Потому что нельзя забывать, что мы стали великой страной во многом благодаря демографии и могучему потенциалу русского народа. И поэтому ни в коем случае мы не должны расточить этот потенциал так, чтобы не иметь возможности быстрого воспроизведения, в том числе количественного воспроизведения нашего народа. Кстати, современники нередко считают, что христианская традиция не благоприятствует рождению людей. Вот бытует мнение, что демографическими преимуществами обладает культура Китая, Индии, наиболее многолюдные страны планеты или исламский мир, где в 20 веке наблюдалась наиболее высокая рождаемость. Это мнение подтверждается фактами, но фактами, относящимися к очень короткому историческому отрезку России и стран Европы. А прежде всего, вот отступление от этих показателей явилось результатом не только экспериментов социальных и политических и катаклизмов, но потери христианского отношения к рождению детей и к созиданию семьи. Если мы возьмем оценки численности населения за последние тысячелетия, а это как раз тот срок, когда наше Отечество приняло крещение и следовало по пути, проложенному равноапостольным князем Владимиром, то обнаружим, что русский народ был самым быстро растущим народом на земле. Если мы оборвем, подразумеваем всех потомков Киевской Руси. Когда мы говорим о русском народе, мы имеем в виду и русских, украинцев, белорусов, потому что, как вы знаете, эти наименования достаточно новые и сравнительно недавно вошли в оборот, а в древности, на протяжении столетий, это были те, кого греки называли «россами», это большой народ, многоэтнический народ, живший от Черного моря, берегов Черного моря до берегов Балтики. И вот, конечно, если говорить вот об этом нашем этносе, то за тысячелетия православная Русь увеличила свое население примерно втрое быстрее, чем древние цивилизации Китая, Индии, арабского Ближнего Востока. Совпадение этого могучего демографического роста с принятием православного христианства не случайно. Бурный рост народонаселения России имел глубокие духовные и мировоззренческие основания. В народной культуре, бытовой традиции, сформированных в православной Руси, очень важное место заняли семейные ценности. И здесь ценилось создание семьи, поддержка детей, в том числе экономическая поддержка детей. Здесь нужно обратить внимание на традицию русского крестьянства. Даже не очень богатые крестьянские хозяйства и то выделяли на дело для своих детей, чтобы они могли прокормиться. Следует обратить внимание, что вот земельные переделы, о которых я только что сказал, не были какими-то благотворительными акциями. Они порождали в русском крестьянстве стремление к трудолюбию, но никак не иждивенческие настроения. Потому что передавалась не просто материальная ценность, которую можно использовать как угодно, а земля, которая становилась ценностью только в том случае, когда люди на ней работали. Поэтому земельный передел был дополнительным стимулом к производительному труду и одновременно вознаграждением родительских усилий за рождение и воспитание ребенка. Вот это и обеспечивало русскому народу мощный численный рост и позволило за несколько веков от Ивана Грозного до Александра Третьего опередить и оставить далеко позади крупнейшие народы Европы – итальянцев, французов и немцев. Я не думаю, что я должен дальше продолжать, хотя у меня тут кое-что еще написано. Может быть, потом все это опубликуем, но не хотел бы слишком разбавлять тему. Еще раз, как бы подводя результаты всего сказанного, хотел бы подчеркнуть, что рост народонаселения тесным образом связан с духовным состоянием народа. Конечно, всякие факторы влияют. Экономика, политика, массовая культура. Но ведь массовая культура тоже формируется духовным состоянием людей. Так вот, для того, чтобы справляться со всеми этими вызовами, мы должны в первую очередь отказаться от тех идей, которые на протяжении столетий отрывали людей от Бога, от божественных законов, и последствия этого отрыва мы видим во многих проблемах, возникших в жизни нашего народа. Но проблема демографии – это самый яркий пример такого отрыва. И дай Бог нам сегодня всем вместе, и церкви, и общественности, и в государству, как в советское время говорили верующим и неверующим, сейчас это надо взять в кавычки, но все-таки кто-то, и, может быть, действительно в Бога не верит, кто-то на пути, но дай Бог, чтобы все мы вместе трудились таким образом, чтобы духовность укреплялась в жизни нашего народа, а вместе с ней укреплялась и возрастала наша национальная демография. Благодарю за внимание.